Следом Глазунья идти не подумала. Девка уверенно вышагивала впереди, время от времени оглядываясь на Вита. «Не отстал ли?» Всякий раз повторяя: «Не бойся, мы тебя спрячем». «Ага, отстанешь тут, ежели сзади два таких лба топают». Капелька жути примешивалась к растревоженному любопытству, обостряя чутье. Вит уже смекнул, кто такие Глазунья и пара ее угробищ. Разбойники, взавправдошние, по коим плаха горючей смолой плачет. Прознали откуда-то, что некий Вит, Мытарев-убивец, к ним в шайку собирался. Вот сами его и нашли. Дядька Штефан отговорил глупого. Они все одно сыскали. Мало ли, что у них девка с придурью над парнями верховодит. Всяк слыхал про вдову кровосечницу или про жанку темную. Тоже блажные были. Аж погузно. Однако Глазунья на знаменитых разбойниц походила мало. И Вит ее нисколечко не боялся. Особенно уразумев, не безумица она вовсе. Дуреха полоумная, на вроде лабаша. Совсем другое дело. Через 2-3 поворота окончательно вылетела из головы. В какой стороне остался квартал булочников? А, пропадай, жизнь молодая. В конце концов, Глазунья прятать ведет. Вот пусть и прячет. Положившись на случай, мальчишка стал пялиться по сторонам. Путаница узких улочек, на дно которых лишь где-нигде с трудом пробивается солнце. Чисто тебе вражьи колдобы. Только под ногами не глина, а деревянный настил. Это ж сколько досок в грязь бросили! Вскоре мостовая из деревянной перешла в булыжную. А когда по булыжнику прогрохотала запряженная шестерней карета, золоченый герб на дверце, окошко затенено синевой шторок, Вит вообще застыл, разинув рот. После еще долго оглядывался, цокая языком. Между прочим, оглядываясь, он заприметил памятного крючка. Разноцветный щеголь тащился за ними, спотыкаясь о меч переросток совершенно позорного вида, висящий на поясе. К Виту вернулось беспокойство. Соглядатый, небось, тоже знает про мытаря. Да и другие прохожие выглядели подозрительно. Мальчишка ежился, зябко передергивал плечами. «Они знают, они все знают». «Не бойся», — в очередной раз бросила Глазунья. «Крючок он хороший».
«Ага, хороший, лучше всех», — про себя огрызнулся Вит.
«Ох, попал ты, мамин сын». Булыжная мостовая вновь сменилась деревянной, а там и вовсе исчезла. Дома сделались ниже. Вместо дорогих стекол в окнах начала попадаться слюда. «Гляди, вон и бычьи пузыри, как в запрудах». Опасный крючок наконец отстал. Сгинул в кишках города дракона. А потом Глазунья остановилась у глухого забора, поправила сбившийся гугель и радостно возвестила: «Спрятались, заходи». Толкнув обшарпанную калитку, вошла первой. А за калиткой и забором укрывался двор. Всем дворам двор. В дальнем конце его теснились дома и домишки. Флигеля, сараи, пристройки. И все это бок о бок. Так что не понять, где твое жилье закончилось, а чужое началось. Крылечки, лесенки, окошки со ставнями и без. Двери, двери, двери. Повыше пара балкончиков, черепица и жесть крыш. На крышах флюгера в виде диковинных птиц, рыб, человечков и злых уродцев. Даже один жестяной. Ну, этот, который у мальчишек болтается. У Вита зарябило в глазах. Кто ж в таком угоде живет? Неужто воры да разбойники? А если нет,
куда ж его глазунья прятаться привела? Сам двор тоже удивлял. Во-первых, нет хлеба. Во-вторых, курятника и стойла, и огород отсутствует. Чудны дела твои, Господи! Зато прямо посередке в землю был врыт длинный-предлинный стол из грубо ошкуренных досок. По обе стороны лавки сверху навес на случай дождя. Сейчас за столом сидели двое оболтусов, не намного старше самого Вита. Один в лиловом тапперте и узких штанах из кожи. Другой, ярко-рыжий, в зеленой рубахе до колен и без штанов. Оба азартно трясли стаканчиком, швыряя белые костяшки, похожие на зубы, и выкрикивая всякие глупости. «Живут же люди!» — с завистью подумал мальчишка, не в силах оторвать взгляда. «Не пашут, не сеют, а хлеб имеют, в игры дивные играют». Исходя желчью, он краем глаза изучал прочие достопримечательности двора. Из последних особого внимания заслуживал огромный штабель бочек, бочечек, бочонков и кадушек, над изготовлением которых бондарю Яну пришлось бы, наверное, трудиться целый год. «Ах, штабель! Ах, игроки! Одеты по петушье! Ах!» От созерцания сразу двух недостижимых идеалов Вита бесцеремонно оторвала глазунья. «В кости с ними играть не вздумай!» — прошипела она, дернув за рукав. Точь-в-точь дядька Штефан, когда объяснял, у кого в городе можно дорогу спрашивать, а от кого подальше держаться. «А это дно?» — осведомился Вит. «Или глубже, глубже нырнем?» «Эх ты, гусенок!» — улыбнулась глазунья. «Странное дело. Сейчас девка выглядела совершенно обычной и говорила, на удивление, складно. Брось трястись, стража сюда не суется. А если облава, подонки не выдадут. Так жить будешь». Глазунья с непосредственностью трехлетнего ребенка сунула палец в рот. Задумалась, значит. «Жить будешь в мансарде. Там раньше Липучка жил. Пошли покажу». «А куда он делся, этот Липучка? Вдруг вернется, а тут я...» «Не вернется», — беззаботно махнула рукой глазунья. «Сгорел Липучка. В тюрьме сидит. Ему долго сидеть, долго ему». На лицо ее вдруг снизошло отсутствующее выражение. Глаза сделались клейкими, рыбьими, словно полоумная девка заснула, стоя, с широко распахнутыми гляделками. Или внутрь себя самой засмотрелась. Что там наизнанке? «Бежать, бежать! Скоро, уже скоро! Ах, костлявая! Кыш! Липучка, беги!» И разом очнувшись, как ни в чем не бывало, «пошли!» Вид побрел за глазуньей, окончательно уверившись, здесь лучше помалкивать, иначе сам умом тронешься. В мансарде, где раньше обитал неведомый Липучка, оказалось уютно. Дома Вид тоже жил наверху, куда надо было подниматься по узкой скрипучей лестнице. Комнатка с гулькин нос, мутная, засиженная мухами окошко, зато кровать барская, полосатый тюфяк, одеяло теплое, а в углу сундук-великан, окован железными полосами. Большой висячий замок остужал любопытство, напомнив Виту морду Хорта, когда пес злился. Как-то там Хорт с жучкой без него. Глазунья тем временем плюхнулась толстым задом на кровать. Дважды подпрыгнула, точно дитя малое. При этом подол ее платья стыдно задрался, и Вит поспешил отвернуться. «Ох, девка, хоть бы хны ей». «Тебя Витальдом звать?» — сообщила глазунья, подмигивая. «Я видела». «Сама ты Витальд», — насупился мальчишка. «Видела она. Вит я, поняла?» А девка не впопад расхохоталась, сверкая белыми зубами. «А я Матильда. Или глазунья?» «Я на глазунью не обижаюсь. Есть хочешь?»
«Хочу», — честно признался Вит. «Я всегда есть хочу. Вот в котомке осталось».
«Да у тебя там, небось, на один зубок!» — Пошли лучше к косому Фрайду. Я ему велю, он тебя накормит».
«Опять?» Лицо игрока в лиловом таперте, без того узкое и костистое, вытянулось еще больше. Сразу напомнив Виту вяленый рыбец.
«Опять, герцог? Жука вкручиваешь, Гейнс! Небось, притер костяк-то? Крошек тебе в душу!» — довольно ухмылялся в ответ Гейнс, надевая отыгранные панталоны с роскошным гульфиком до колена. «Слыхал, как костяк стучал? Слыхал! Иначе сразу б шального поднял! Когда кости притерты, они молчат! Это даже такой каплун, как ты, сечь должен! Ах ты, жучина! Это я каплун?»
Вид блаженно развалился на лавке. Откинувшись спиной на стол, он искоса наблюдал за спорщиками. В животе сыто урчало. Давненько так не наедался. Бобы со свининой, подданные в харчевне косого Фрайда, оказались выше всяких похвал. Вкусно, сытно, а главное, задарма. Вернее, верного. Матильда здесь в заправилах. Сама девка куда-то сгинула, вместе с албами, внезапно охладев к судьбе подкидыша. Мельком наказала: «Никуда не уходи». Тоже нашла дурака. Уходить. Сидишь на солнышке, греешься. Ни одна зараза не придет. Чего, мол, бездельничаешь? Хорошо быть разбойником.
«Давай селюка зашьем. Эй, тощий, тебя как звать?»
Мальчишка очнулся, встряхнул головой, гоня прочь сонную одурь. Вид.
«А хвостья есть?»
«Чего?»
«Ну, гремуха, кличка, значит».
«Нету», — сурово отрезал вид. Клички у него были, только кто ж сам себя быстрюком или бараньим бароном обзовет?
«Ну и лады»,
— неожиданно легко согласился рыжий Гейнс, играя с гульфиком.
«За игрой зырил?»
«Ага». Вид чуял скрытый подвох, но врать не хотелось.
«Тогда шницей по-красному. Вот Ульрих трюхает, будто я жука вкручиваю. Ладно, у нас свой мастырь, а ты с краю. Как скажешь, так и забьем. Покатило, Ульрих?» «Покатило. Шницей селюк. Жук или честняк?»
От оказанного ему высокого доверия вид совсем растерялся.
«Да я ж игры вашей не знаю».
Гейнс искренне удивился, делая глаза по гульдену каждый. Круглое, простодушное лицо рыжего оживилось. Мало стол не засыпал бесчисленными веснушками.
«Какого там знать? Мажешь костяк, трясешь, ставишь, чей верх, тот и бацарь. А пара смешку бьет», — не замедлил принять участие, похожий на жерть Ульрих. «Зырь, чудило».
Через 5 минут... Вит уже знал, чем отличается герцог от декана. А тот, в свою очередь, от жестянщика с шутом. Что такое смешка, она же капитул. Как притирают костяк в деревянном стаканчике, как бросают стопорем или заверткой. А новые премудрости продолжали сыпаться градом.
«Вот теперь и шницей. Притирал Гейнс, но...»
«Да не знаю я». Вит готов был сквозь землю провалиться. «Стучало вроде. Выходит, костяк того не притерт».
«Ага!» — возрадовался рыжий Гейнс.
Ульрих вьюном подскочил на лавке, сразу став похож на злющего ерша.
«Не впарился он! Ты, селюк, сам играни, тогда впаришь! Вот зырь, я, значит, мажу костяк, вот трясу. Стучат?»
«Стучат».
«Хлоп!»
— Ульрих ловко опрокинул стаканчик с топором. «Две четверки. Бурграф, значит. Теперь ты!» «Не!» — уперся вид, разом вспомнив наставление дядьки Штефана и глазунья.
«С вами сядешь, без штанов станешь!»
Гейнс фыркнул с презрением.
«Нужны нам твои лохмотья! Мы ж так ради смеху! Или у вас в селе вообще ни во что не играют?»
«Играют!» — обиделся мальчишка за родные запруды.
«В лиходея хвать, в жмура, в догонялке!»
Оба игрока едва не свалились с лавок от хохота.
«Ну, селюк, ну, умора! Ему скоро железяку в грамотке пропишут, а он в догонялке! Давай, маш костяк!»
В ответ вид лишь упрямо замотал головой.
«Ну, лады, а в хваты и гранешь?»
«Это как?»
«Проще пареной репы. Репу парил?»
«Мамка парила».
«Хват проще, честняк верный, гляди».
Игра и вправду оказалась детской. Один из игроков кладет на ладонь монетку, а другой должен успеть схватить ее, пока первый не сжал пальцы в кулак. «Успел? Монетка твоя». «Не успел? Отдавай такую же». «Сбил наземь, но поймать опоздал?» «Ничья».
Деньги, выданные на дорогу расщедрившимся мельником, были у Вита с собой. Оставлять в мансарде постерегся. Сыграть в хвата ни Гейнс, ни Уилрих не выглядели шибко проворными. Это тебе не в кости. Тут особо не обдуришь, не притрешь.
Вид бесшабашно ударил шапкой о колено, чувствуя себя лихим человеком и прожигателем жизни. Выложил на стол два медика. «Давай».
«Ох и бацарь!» — хлопнул его по плечу Гейнс. «Ну, Селюк, хватай!»
И выставил перед Витом ладонь, на которой уже тускло блестел, подмигивая, новенький паттер. Виту было невдомек, что за дойт, а именно столько составляла пара штефановых медяшек, положено давать три паттера. Он смотрел только на вожделенную монету. Даже ладони Гейнса толком не видел. Чего там видеть? Потянулся и взял. Повертел добычу в пальцах. Хорошая игра. И парни хорошие. Небось, поддались Селюку. «Еще сыграем?» Гейнс пялился на пустую ладонь, как опытный хиромант на руку богатея-заказчика. Словно надеялся, паттер затерялся между линией жизни. Сейчас отыщется. Вит тем временем присоединил честно выигранную монету к своим медикам. «Ну, играем!» На этот раз Гейнс успел сжать пальцы и остался с кулаком, а Вит с монеткой.
«Растяпа ты, конопатый! Наверное, и в кости жука не вкручивал. Где тебе вкручивать? Тут даже слепой все заметит».
«Гони деньгу!» — вдруг нахмурился Гейнс, вертя кулаком. Встал, расправил плечи.
«Это почему?»
«По колчану, зырь!» Он победно разжал кулак, но на ладони, как и следовало ожидать, ничего не оказалось. Вид с ехидством прищурил левый глаз, щелкнув пальцами, подкинул вверх паттер.
«Сам зырь, косоглазина, а это что?»
Рядом зашелся хохотом Ульрих.
«Заткнись! Вид, давай еще!»
После девятого проигрыша Гейнс был готов молиться на Селюка.
«Ну ты, бацарь, как чехлом сдуло!»
«Агарок!» — не упустил случая поддеть приятеля Ульрих.
«Тебя самого чихом сдувает! Селюк, покатили со мной?»
«Покатили!» Восхищенные взгляды рыжего Гейнса, ничуть не расстроившегося от чужой удачи, дружелюбно уважительный тон Ульриха льстили Виту пуще зрелища выигранных денег. Городские парни в щегольских нарядах считают его своим. Мальчишка был на седьмом небе от счастья. Можно ли отказать такому другу, как Ульрих? Да и сама игра порядком раззадорила. Вид впервые играл на интерес. В крови плясали веселые чертенята, хором выкрикивая «Барыш! Барыш!». Однако Ульрих оказался непрост. В последний миг резко отдернул руку вправо и вниз, зажав монетку в кулаке. «Еще!» — азартно потребовал мальчишка. На этот раз он был начеку. «Фу, успел!»
«Ойфова, а ты, парень, не промах! Катим! Катим!»
Новое словечко вкусно пузырилось на губах. Кучка медиков росла. Иногда Вит проигрывал, но быстро успевал раскусить очередной трюк Ульриха, возвращая утрату с лихвой.
«Теперь ты, Канай!» — предложил наконец Ульрих, тоже войдя в азарт. «Держи, значит, а я бацать стану!»
Это оказалось даже проще, чем выхватывать монету. «Сжимай пальцы, и всех делов!» А с третьего-четвертого раза Вит слегка подшутил. Подбросил монетку вверх, и когда рука Ульриха впустую мазнула по его ладони, снова поймал денежку.
«Слушай, как ты это делаешь?» От удивления Ульрих заговорил простым языком.
«Делаю?» — пожал плечами Вит. «Я мальков в вешенке запросто ловил, руками». «Небось, пылишь, что раньше в хвата не играл». «Не играл я, только с вами». «А давай».
«Тихо!» — змеей зашипел вдруг Гейнс. «Наши с обмолота тянутся. Сейчас мы их...»
Рыжий заторопился. Покраснел от предвкушения.
«Вит, они ж про тебя еще не знают. Так, мы с Ульрихом на раскруте, а ты под мышками чесать будешь. Звон, по-братски, пол на пол. Катим?»
Вит поскреб затылок. Никого он чесать под мышками не собирался. Выдумает тоже. Стыд один. «Может, лучше самому на раскруте? Крути себе. Опять же, какой такой звон? И как это по-братски, если половина ему? По-братски, значит, всем поровну на троих.
Хоть про обмолот понятно.
Осень, самая пора». Тем временем в калитку лезла пестрая ватага. Парни, дядьки, стайка шумных девиц. Странно, молотильных цепов или мешков с зерном у них не наблюдалось. Может, на таку оставили? Однако не похоже, чтобы ватага возвращалась после трудового дня.
И одета не для обмолота.
Уж Вит-то хорошо знал, какими мужики в запрудах стока возвращаются. «Почем рвацун?» — лениво поинтересовался Гейнс у направившегося к столу парняги. «Высокого, кучерявого, лет 20».
«Это дублон!» — зашептал Ульрих на ухо Виту. «Ойфова в хвата чешет. Зырьвоба, он вправо срезает, когда кончает. Я тоже так делал, помнишь? Сейчас Гейнс его раскрутит. Дублон же нас, Зафлохов,
в переводе с немецкого блоха, держит. А тебя так вообще, в полное бельмо. Мелькай, бацарь!» И Ульрих затрясся от беззвучного смеха.
«Чужой рвацун, кошели жжет!»
В растяжечку бросил дублон, подойдя.
«А вы тут, гляжу, жаб задницами давите. Усечет малый втык, зажируете».
Гейнс сыкнул слюной сквозь зубы. «Мы в ночное ходили. Отвал у нас до завтра. Так в хвата по крошкам бацаем».
«В хвата!»
Дублон презрительно сощурился. Оправил складки темно-синего, спадающего до земли плаща. Камзол соперничал длиной с плащом. Панталоны из-под него едва виднелись. На тупоносых башмаках красовались пряжки дутого золота. Два солнца. Он и впрямь был красавцем, этот дублон со дна. Буйная смоль кудрей, брови в разлет, гордый подбородок, высокомерный прищур карих глаз. Когда б не секира за поясом, сошел бы за дворянина. А так... «Будь ты богатей из богатеев, красавец из красавцев, щеголи из щеголей, оружие позорное носи, иначе плети и штраф. Ни на плащ дорогой не посмотрят, ни на камзол модный, ни на осанку горделивую. Выпарют, как миленького, и кошель облегчат изрядно. Знай свое место».
«И вот этот-то красавец станет с нами играть?» — засомневался Вит.
«Да он в рожу мне плюнуть побрезгует».
«Хвата!» — повторил дублон, получая удовольствие от звуков собственного голоса. «Тебе, колчарукому, только за гульфик себя хватать. И то промахнешься. Вон, с селюком бацай».
«А ты покажь селюку, как бацари обламывают!» — подал голос Ульрих. «Он в дело хочет. Обкатай».
«Обкатать?»
— нехорошо ухмыльнулся дублон.
«Моя обкатка звона стоит. Зазвоните, обкатаю».
«А он сам за себя зазвонит. Почем у тебя кон на обкатку, дублон?»
«Пол флорина. За науку платить надо. Ну что, селюк, зазвонишь?»
Теперь дублон обращался непосредственно к Виту, но глядел мимо и поверх головы мальчишки. Ульрих из-под тишка толкнул Вита локтем. «Давай, мол». И два пальца в растопырку показал. Дескать, выигрыша набралось на флорин. Два, значит, кона.
«Зазвоню!»
— подбочинился Вит, стараясь подражать Гейнцу. Аж самому понравилось. До чего похоже вышло.
«На первый раз, если кон снимешь, с меня вдвое!» — проявил щедрость дублон, коротко зыркнув на стол
и оценив кучку монет не хуже Ульриха.
«Я сегодня добрый, покатили, селюк!»
«Слышь, бацарь!» —
«А ну еще раз резку покажи!» «Отвянь, крысак! Дай парню горло промочить! У него скоро рука отвалится всем показывать! Или звони!»
«Ага, разогнался? Звони ему! И так уже в кошеле шишом покати!»
«Тогда отвянь! А ты, друг, пей! Заработал! У вас в селе, небось!»
«Хватит!»
Развеселая компания, собравшаяся за столом, мигом скисла. Перед Витом стояла глазунья. Откуда появилась толстая деваха, Вит не разглядел. В голове шумело от выпитого. Здесь, на дне, он впервые попробовал вино. В отличие от пива, понравилось. Мальчишка наверняка бы с непривычки и на радостях надрался до беспамятства. Но глазунья объявилась вовремя. Разумеется, Виту хотелось остаться, поболтать с новыми друзьями, допить из кружки. Намереваясь заявить об этом дурехе, он с вызовом глянул на Матильду. Послушно встал и поплелся за полоумной в сторону мансарды. Даже попрощаться забыл. Но никто не обиделся. Обитатели дна прекрасно знали, что это такое, когда глазунья всерьез зовет. Тут имя свое забудешь, не то что попрощаться. Немой Юлих с добряком Магнусом, тенями следовавшие за Матильдой, остались во дворе. Послали кого-то из шантропы к косому Фрайду за выпивкой. Сели, один на колоду для рубки дров, другой на пустой бочонок. Вечерело. Небо обсыпало яркими звездами. По двору заполошно метались масляные блики от костра, распаленного подонками. Улрих загорланил песню. «Пламя костра заслонила щуплая фигура. Ты где пропадал?» Магнус напустился на вернувшегося крючка с показной суровостью. «Глазунья сегодня, знаешь, сколько всякого наболтала. Уши завяли. Да и ноги сбили, за ней поспевая. Вот узнают в тыке». Крючок молча присел рядом на корточке. Также молча ухватил бутыль, отхлебнул из горлышка. Плевать он хотел на болтовню Магнуса. Раз отлучался, а значит, надо было. Не добряку Магнусу учить Беньямина Хукса. Однако, вернув бутыль громилам, все же счел нужным удостоить ответом. В ратуше был, со знакомым писцом калякал. И еще кое с кем. Стражник один, сопляк, пить совсем не умеет. Крючок презрительно скривился. «Знаете, что за щенка глазунья подобрала?» «Ну?» — буркнул Юлих. «Никого это не удивило. Не был он безязыким, просто говорить не любил». «Бывает. Иному бы пустослову у него поучиться. Ни нукой, ни запряг. На днях мытаря, который к западу от окружной чинш собирает, мертвого привезли. Поначалу думали, бык забодал.
Только сыскал я мытарева племеша.
Он с пьяно разболтался. Не бык. Пастушонок, зараза. Рогом бычьим мытаря в печенке саданул. Круг на пузе даю. Наш это пастушонок. И от стражников удрал. У глазуни чутье. Кого искать, куда вести. Тот еще пацан. Ушлый. Даром, что селюк».
«Ушлый?» — взорвался Магнус. «Пока ты по ратушам шлялся, да по кабакам племешей спаивал. Он тут полдна в хвата и в три чашки вычесал.
Дублона на 11 флоринов раздел.
Ежели по селам все такие, так хорошо, что я в городе живу».
Поодаль согласно вздохнул красавец Дублон. Подслушивал. «Говорила, не играй с ними», — строго заявила Матильда, усаживаясь на Витову кровать. Самому Виту ничего не осталось, кроме как присесть на краешек сундука. Его слегка качнуло. Пришлось ухватиться рукой за стену.
«Я ж выиграл!» — широко улыбнулся мальчишка.
Ему было хорошо.
«У всех выиграл! И не в кости, в хвата бацал! Они хорошие!» — поспешил он на всякий случай заступиться за новых друзей. «Я их всех подмышками вычесал, а они радовались, вином позволили угостить.
«Эх ты, чесальчик!»
В тоне Матильды пробились странные, едва ли не материнские нотки.
«Ладно уж, все равно это ненадолго».
Девица вдруг уставилась в стену, словно трещинки считала. «Ненадолго?»
«Шапку носить научишься. Четырехзубую. Всему тебя научат. Научат. И забудешь ты. Душа. Души не вернуть».
Вид глядел на белую Матильду, слушал ее бессвязное бормотание и стремительно трезвел. В затылке нарастала жаркая тяжесть.
«Ты чего? Чего ты? Очнись!»
Он хотел тронуть полоумную за плечо, но не решился. А через миг перед ним уже сидела прежняя глазунья.
«Рот закрой!» — без переходу заявила девка. «Муха влетит! Что, боишься меня?» «Правильно делаешь! Думаешь, небось, откуда и взялась на мою голову, верно?»
«Ага», —
кивнул вид и сразу об этом пожалел. «Того и гляди, отвалится голова-то. Лучше смирно сидеть».
«Мне б самой знать, откуда взялась да зачем?»
Матильда задумчиво кусала губы.
«Одного мы с тобой поле ягоды, Витальд, пускай с разных кустов. Одного поля, в одно лукошко попали. Да вот беда, мне про себя не увидать, не дано. Тебя вижу, смутно. Есть у нас впереди. Ладно, что зря языком трепать. Туман там пока, густой. А кто я есть, тебе все равно расскажут. Только наврут с три короба. Лучше я сама».
Многие всерьез подозревали. Гомельнская пророчица бессмертна. Особенно те, кто никогда не бывал в вольном городе и знал о пророчице понаслышке. Она была всегда, ну пусть не всегда, но издавна, женщина, ясновидящая, набожная, что смиряла излишне ревнивых прилатов, готовых везде усмотреть когтистую лапу дьявола, отзывчивая к просьбам магистрата, а также уважаемых земляков. И мужем гомельнской пророчицы всегда являлся пестрый флейтист. Глазунью в те добрые дни еще просто Матильду Швебиш, Матильда Лапочка, Тильда Душенька, Тилли Колокольчик мало беспокоили сплетни, касающиеся ее родителей. Семьи отца и матери подвергались обряду давно, более 200 лет тому назад. И гильдия шла навстречу соответствующим просьбам, отвечая согласием. Стало привычным, что в роду Швебишей среди кучи мальчишек рождалась всего одна девочка – будущая пророчица, даже в замужестве традиционно сохранявшая девичью фамилию. Будущая жена мальчика из рода Кюкстер-Брокенов, рано или поздно кто-то из тамошних девиц менял платок на чепец, в скорости рожая сына нового пестрого флейтиста. Музыка флейтиста отгоняла беды. Взгляд пророчицы проницал завесу времени. Магистрат был счастлив, и город процветал. Пока не пришла чума. Костры горели день и ночь. Колокола терзали небо, тщетно моля о снисхождении. Зловещая телега ездила по улицам, собирая дань для госпожи Костлявой. Беженцы натыкались на кордоны. Окрестные города панически боялись заразы, отгородив чумной гомельн рогатками и дозорами. Особо ретивых, кому нечего было терять, встречали стрелами. Сумасшедшая толпа явилась растерзать пророчицу, преступно не сумевшую упредить заранее о черной хворе. Толпа опоздала. Мать Матильды Швебиш скончалась утром. Способная заглянуть за краешек сегодня, она изначально была не в состоянии предвидеть обстоятельства собственной смерти. Как все женщины Швебишей. Поэтому чума упала внезапно. Тогда гнев толпы, лишенной жертвы, обратился против пестрого флейтиста, отца Матильды. Почему не отогнал зло? Плохо играл? Без души? На колье его!
пестрый флейтист сам вышел к толпе, и люди попятились, забыв про колья. Всегда приветливый, сегодня отец Матильды был страшен. Белые глаза статуи, белое лицо фигляра и белая улыбка отчаявшегося. Флейта взлетела над плечом. Сухие губы жадно припали к мундштуку. Пальцы пробежались по отверстиям, рождая мелодию исхода. Ветер ударил в искаженные лица. Ветер заката, пахнущий пеплом и горелой шерстью. Толпа отшатнулась, дрогнула, побежала. А по чумному гамельну шел пестрый флейтист с дочерью. Он играл. Дети выходили из домов, поднапев овдовевшего музыканта, едва не убитого людьми, от кого он не раз отводил беду. Дети, еще не отмеченные печатью заразы. Здоровые дети. Танцуя с песнями, они шли по мертвым улицам, и странное войско увеличивалось с каждым кварталом. Чума бродила вокруг стаей голодных крыс, боясь подступиться. Чума пищала, истекая ядовитой слюной, скалила клыки, тащила по брусчатке тысячи омерзительных хвостов, голых, блестящих, как налитый гноем бубон. А флейтист играл наотмашь, каждый звук — пожар. Треск сухого дерева в огне. Мелодия сгорала в пламени дыхания и сама была огнем. Так играют один раз в жизни, последний. Окраина. Предместье Гамельна. Мост через присмиревший Везер. Потом скажут, они шли мимо моста, прямо по воде. Может, правда, может, ложь. А музыкант играл. И крысы за спиной тонули в реке. Бессильные настичь, вцепиться, растерзать беглецов. Дорога на Ганновер, дозоры, ослепшие на целый день. Стража, обуянная дремой. Рогатки, упавшие без видимых причин. Длинный путь, ставший коротким. Время, зажатое в кулаке. Силы, которым, казалось, не было конца. Смех ребятни, убежденный, что играет в самую замечательную на свете игру. Он вывел детей за кордоны. Он рухнул только на границе с Хеннингом, когда все осталось позади. Матильда, оставшись круглой сиротой, не знала, куда податься. Похоронить отца по-человечески, и то не вышло. Бросили лежать на обочине, улыбаясь небу. Вырвавшись из чумного плена, дети оказались предоставлены сами себе. Жизнь. Вот что сумел подарить им пестрый флейтист. Но на большее его не хватило. Впрочем, кто смеет рассуждать и сравнивать? Большее, меньшее. Путь продолжился, куда глаза глядят. Кое-кто осел в деревнях, батрачить. Двоих даже усыновили. Иные отстали и пропали. А Матильду с Юлихом Рондейлом, верным другом детства, подобрали нищие. Уж больно жалкий вид был у некрасивой девчонки. Таким чаще подают. Калеки убогие вызывают брезгливость, а просто несчастные — жалость. Жалость стоит дороже. Вскоре довелось убедиться. Матильда способна предвидеть успех или неудачу, рождение и смерть. По ее слову, попрошайки гурьбой шли туда, где милостыня была обильной. По ее слову, они прятались от облав, укрывались от стражников, скорых на рукоприкладство. По ее слову, воровали уверенные в счастливом исходе. По слову ее, беспрекословно отказывались от лакомого кусочка. Ее прозвали Глазуньей. Однажды лже-калека Хруст, чьи язвы делались из хлебного мякиша, вознамерился ночью подкатиться к девице под бочок. В полной уверенности «даст! И еще как!» Девка созрела, молочный сок, да с ее-то кожей, с ее-то рожей. А наш сучок всем плащам крючок. Мы потерпим, зажмуримся, зато потом... Хруст искренне рассчитывал на мзду в виде личных предсказаний, а в скорости на положение главаря шайки. И когда глазунья стала ерепениться, применил силу. Лже-калеке повезло. Хвала святому Игидию, покровителю калечных, насильник обрел подлинное убожество, изумляя собратьев удачливостью в сборе подаяния. Потому что сперва испытал такое расслабление членов, какое людей пожиже превращает в студень, а после, едва очухавшись, попал в неласковые объятия Юлиха. Парень уже тогда почти совсем не разговаривал, зато вымахал оглоблей, готовый за Матильду удавить хоть византийского Басилевса. Нищие позже прониклись к Юлиху изрядным уважением. Так разумно сломать человека в разных местах может далеко не всякий. В Хеннинге кто-то проболтался о способностях глазуньи. Слух донесся до ушей братьев Тыков. Нищие сперва кочевряжились, боясь упустить подарок судьбы, но в итоге вдохновленные втычьими намеками согласились на отступное. Матильде же было все равно. Она жила в своем зыбком мире, где время свивалось в кольцо. Живые и мертвые играли в жмурки, часто меняясь местами. Отец с матерью готовы были явиться по первому зову. Не старясь больше. Правда, родители всегда молчали, с тихой лаской глядя на блудную дочь. Наружу глазунья выныривала редко. Спрашивали, отвечала. Братья втыки живо уразумили, какую жемчужину сумели выменить. Берегли, как зеницу ока. Того ока, что видит невидимое. Дно наизнанку вывернули. Обидите? Пеняйте на себя. Поощрили Юлиха, ходи следом, тенью, оберегай. Ведь не в подвале девку хранить, в бочке с рассолом. Пусть по городу шастает, веселей будет. В придачу к Юлиху, прозванному Балагуром, добавили добряка Магнуса, парня испытанного, знающего дно насквозь. А Хеннинг вдоль и поперек. Через месяц к двоим спутникам Матильды добавился третий, редкий прохвост крючок. С приказом уберечь там, где сила бессильна, заплатить, припугнуть, договориться. Вскоре от присутствия крючка рядом с глазуньей выяснилась новая польза. Обладая редкой памятью, крючок запоминал все бессвязные речи девицы, научившись извлекать крупицы смысла. Часть записывал, потом долго сидел, ища тайные связи. Этакий толмач при оракуле. Он же и условился с братьями втыками о доле с каждого дела, где не последнюю роль сыграли предсказания глазуньи. Малый втык согласился сразу. Втык большой рубанул себя по сгибу локтя, показав крючку кулак, и тоже согласился.
«С чем пироги, тетка?»
Вид надменно выпятил нижнюю губу, подражая дублону. Вышла на Витов взгляд Ойфова, а на теткин смешно. Впрочем, торговка виду не подала. Главное товар сбыть. А что сопляк рожи корчит? Пусть его корчит, от нее не убудет. С капустой, с ягодой, с требухой, с зайчатинкой.
С зайчатиной почем?
Пара полпатера.
Дюжину давай.
Вид демонстративно зазвенел кошелем. Жаден он презирал, и пирожки сейчас покупал на всех. Шальные деньги текли сквозь пальцы, тем более кров бесплатный, харч дармовой, а на всякое баловство выигрышей хватает с лихвой. Правда, приток новых монеток заметно сократился. Дно уже было наслышано про Селюка. Играть с ним соглашались разве что для обкатки по маленькой. Мальчишку это совершенно не огорчало. Настоящее и будущее рисовались одним сплошным праздником. Вот ведь повезло. В раю и то вряд ли лучше. А всех трудов Мытря случайно угробил. Со дня явления в славный город Хеннинг минуло целых 2 недели. Вид теперь считал себя заправским горожанином и кумом, если не королю, то уж герцогу Хеннингскому наверняка. Поначалу он безвылазно сидел на дне, где к нему шастали подонки. Сыграть в хвата, в три чашки, в пристенок, в кости, в трясучку. Вид и не подозревал, что на свете существует столько игр. И все на интерес, ясное дело. От костей с трясучкой он отказался наотрез. Зато в три чашки выигрывал еще легче, чем в хвата. Делов-то, уследить, под какой чашкой окажется шарик. Как тут проиграешь? Видно же. А едва гнилозубый крысак, державший кон, попытался тайком, это он думал, что тайком, зажать шарик между пальцами, вид мигом схватил враля за руку. «Чего загребало распустил?» — окрысился крысак, оправдывая гремуху. «Внюхала хош! А ты чего жука крутишь?» Дело запахло дракой. Но тут вмешался проходивший мимо дублон. «Бацаря не трожь!» — брезгливо процедил красавец, беря крысака за ухо. И пальцем в Вита потыкал, разъяснить, кто здесь бацарь. «Заштопался на передрале, отзванивай вдвое!» Крысак скис, отзвонил вдвое и поспешно ретировался вместе с чашками, шариком и парой дружков. В итоге Вит нажил себе хворобу в лице злопамятного крысака. Но друзей и покровителей приобрел куда больше. Причем не только среди людей. Матерый кобель Жор, обитавший в штабеле бочек, поначалу не взлюбил мальчишку и однажды вознамерился тяпнуть за тощую задницу. Однако промахнулся, схлопотав по загривку, совсем легко, шутейно. Кинулся снова. Всерьез. Через полчаса безуспешных наскоков и ответных, неизменно точных плюх, Жор утомился, сел в лужу, вывалил на бок язык, признав-таки свое поражение. Уважительно облизал Витову ладонь, а когда Вит угостил пса бараньей лопаткой, то навеки приобрел верного слугу, готового порвать хоть его святейшество, явись тот на дно и вздумай обижать бацаря. К концу первой недели Глазунья с утра заявила. Хватит, мол, отсиживаться. Даром он, Вит, никому не нужен. Пошли в город. И они пошли. По дороге заглянули в пару лавок, где от изобилия всего у Вита глаза разбежались. Прикупили новую одежку, городскую. Теперь недавний Селюк щеголял в распашной, от ворота до пояса, новенькой робе. Двуцветном кафтане и узких штанах, красиво именуемых панталонами. Зато башмаки оставил старые. Целые они, чего зря деньгами швыряться. Магнус с Юлихом с трудом сдерживали ухмылки, косясь на мальца, задравшего нос до небес. А Глазунья бесцеремонно повертела Вита туда-сюда, выясняя, как смотрятся на нем обновы. Осталась вполне довольна и потащила всех дальше. Девка была переменчивей мартовской погоды. То трещит сорокой, то застынет посреди мостовой соляным столбом. Пару раз бросалась к первому встречному, выкрикивая что-нибудь вроде «Берегись красного!» или «Завтра в церковь свечку поставь!» Прохожие шарахались, а Матильда, утратив к ним интерес, спокойно шла дальше. Вскоре вид привык. Жалел бедняжку, провидится. В придачу тронутая. Вот бы их с Лабашем познакомить. Девке замуж пора. Да только кто ее возьмет такую? А Лабашу в самый раз. Поженю их, твердо решил мальчишка. Однако дал зарок. Молчать до поры.
Вот приедет будущим летом дядька Штефан в Хеннинг на ярмарку.
Возьмет с собой Лабаша в помощь.
Тогда и... Долго размышлять о столь отдаленном будущем было не в характере Вита. Он привык жить сегодняшним днем, в крайнем случае завтрашним. И то, если на завтра намечался какой-нибудь праздник. А тут... Тут каждый день праздник. Гуляй, не хочу! Только при виде стражников мальчишка все еще робел, прячась за широкие спины Юлиха с Магнусом. Сразу вспоминался убитый мытарь.